Мы на самом деле гиперболизируем международную роль Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Мы до сих пор продолжаем воспринимать США в разрезе каких-то, понимаете, колониальных и неоколониальных контекстов. Да, и считаем, что Соединенные Штаты – это такой, знаете, полицейский, да, жандарм Ближнего Востока, и как США скажут, так там и поступят. Вот на самом деле эта ситуация уже давно не такая. Все ключевые ближневосточные игроки, они давно уже отыгрывают свою собственную политическую линию. Они, конечно, это делают с оглядкой на Вашингтон, с одной стороны, но с другой стороны, они какие-то вот ключевые, важные для них шаги, они с ним не согласовывают, просто ставят в известность. Но по большому счету у Вашингтона здесь весьма ограничены возможности для какого-то воздействия. Потому что если мы посмотрим в разрезе сотрудничества Вашингтона с арабскими государствами, мы увидим, что там чисто финансовый интерес. И вот майское турне Трампа на Ближний Восток, оно как нельзя лучше это подтверждает, когда были заключены многомиллиардные контракты. Без этих многомиллиардных контрактов военной промышленности и разные другие сферы американской экономики просто не запустятся. И вот, с одной стороны. С другой стороны, это Израиль. А возможности для давления на Израиль у Вашингтона тоже не такие большие, как может показаться. Потому что у Израиля есть своя внешняя политика, у него есть свои финансовые ресурсы. У него, кстати, у Израиля есть теперь и своя нефть с газом. Поэтому он достаточно финансово независим. Поставили ли они Вашингтон в известность? Да, безусловно, поставили. Приняли ли они во внимание мнение Вашингтона? Да, безусловно, приняли. Сообразовываются ли они с этим мнением? Очевидно, что нет. Очевидно, что нет. Вот. И по большому счету этот удар был, конечно же, Израилем спланирован, нанесен абсолютно самостоятельно. Вот. Почему я так считаю? Потому что это в первую очередь удар по имиджу, миротворческому имиджу Трампа. Трамп очень внимательно относится к событиям на Ближнем Востоке. Для него достижение мира на Ближнем Востоке, всеобъемлющего мира, это важнейший момент, который он отыгрывал еще начиная с, собственно говоря, первого срока своей каденции. И в период вот первого срока были заключены Авраамовы соглашения, была нормализована ситуация между Саудовской Аравией и Катаром, и на самом деле были в 10 минутах Трампа и Саудовской Аравии от присоединения Риада к Авраамовым соглашениям. Тогда это досье курировал Джаред Кушнер, зять Трампа. И, естественно, Трамп вернулся к этой истории во второй срок своей каденции, потому что считал, что дипломатически и политически он лучше подготовлен теперь, нежели чем тот экспромт, который он сделал 2016 года. А это удар. Это удар, потому что, по большому счету, это разрушение всего того, чего Трамп достиг, как ему кажется, на Ближнем Востоке. Как же он же хвастается 5 или 6 войнами, которые он прекратил только, так сказать, за полгода своего, так сказать, царствования. Вот. А это удар, совершенно очевидно, что ничего не добился. А вот совершенно очевидно, что арабы сейчас обнулят свои посреднические усилия на ближневосточном направлении. Катар выйдет из всех процессов миротворческих, он обнулит свою посредническую миссию, потому что Катар и Египет – это главные были посредники между Израилем и Хамас. И, конечно, Катар как-то ответит. Катар как-то ответит, он ответит и политически, он и ответит военным образом. Я думаю, что он будет каким-то прокси-способом отвечать, то есть поддерживать какие-то антиизраильские силы в Ливане, в Палестине, в Сирии. Вот, не исключаю, что он присоединится и к йеменской авантюре. Ну, есть возможности у Катара, они достаточно обширные. Есть деньги, есть политические возможности, есть, собственно говоря, дипломатические возможности. Ну вот и все. Почему так поступил Израиль? Израиль так поступил по внутриполитическим соображениям. Потому что важнейший момент сейчас для Нетаньяху – это сохранение ультраконсервативной радикальной коалиции власти. А по большому счету единственный момент, который эту коалицию объединяет, вот этот триумвират, да, Нетаньяху, Бен-Гвир и Смотрич, это только палестинский вопрос. Это жесткая позиция по палестинскому вопросу. По всем остальным вопросам там нет единства, а вопросов много.
Это и вопрос реформы судебной, это и конфликт сейчас между министром юстиции и генеральным прокурором, это вопрос о государственном статусе харидим, религиозных евреев. Там. Это, кстати, Катаргейт, на секундочку, да, скандал, в котором оказалось замешано ближайшее окружение Нетаньяху, которое обвинили в лоббировании интересов Катара. И, кстати, двое из его ближайших вот этих вот советников, этот Урих и Федельштейн, они уже арестованы по делу вот этого Катаргейта по лоббированию интересов Катара на государственном уровне. Так что, вот, собственно говоря, поэтому они повышают ставки, Нетаньяху повышают ставки. Я полагаю, что это вопрос о политическом выживании, да, поэтому ставки такие высокие. Ну, потому что он же со всеми поблокировался, с кем только можно, на израильском политическом поле. Остались только вот эти ультраконсерваторы. И если сейчас этот союз развалится, это будет как бы политическая смерть Нетаньяху. Поэтому вот эта вот судорожная история, попытка потрафить этим самым религиозным, попытка потрафить ультраконсерваторам для того, чтобы продлить свою политическую жизнь. Вот, собственно говоря, и все. А дальше уже это как бы дальше трава не расти. Да, после нас хоть потоп, как говорил маркиз де Помпадур. Катар все равно ответит. Понимаете, это все равно приведет к напряженности. Это не приведет к военно-политической напряженности, к открытому, да, столкновению между арабскими государствами и Израилем. Но это приведет к тому, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, возможно, Бахрейн, да, который еще следует в фарватере политики Саудовской Аравии, они просто начнут отвечать доступными им способами. А доступными им способами – это поддержка радикалов, поддержка экстремистов в Ливане, в Сирии, в Египте, в Йемене, в Палестине там, и так далее. И я не исключаю, что как бы через некоторое время мы увидим возрождение Хамас, мы увидим возрождение запрещенного в России исламского джихада и других радикальных групп, которые, собственно говоря, начнут против Израиля какую-то новую волну эскалации, третью интифаду или что-то еще по тому подобное.